Христос сказал Петру: «Ты Петр», по-гречески «Петро» значит «камень», «и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Камень в постройке не является какой-то безмерной массой, подобной камням в основании, хотя основание и верхняя постройка отличаются по размерам. По существу они из того же самого материала. Каждый, кто представляет собой часть церковного здания, может быть маленьким по размеру, но по природе он не отличается ни на йоту от главы церкви. Обратим внимание, что далее говорит то место, которое мы только что цитировали. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это обетование, дарованное тогда Петру, даровано позднее церкви. Ясно, что это слово обращено к Петру как к личности. Ему, обладавшему способностями Божьего служителя, были вручены ключи Царства. Итак, ему были дарованы эти ключи, и он мог действовать как предверник. Он воспользовался явно этой возможностью в день Пятидесятницы, а позже в доме Корнилия. Прежде всего, он открыл дверь царства евреям, а во вторую очередь язычникам. Однако, когда Господь Иисус обратился к Петру в Кесарии Филипповой, характер Петра еще не соответствовал его имени. В то время он еще не был способен воспользоваться ключами царства. Когда же, по милости Божьей, он освободился от свойственного ему непостоянства и стал служителем Христовым, который был тверд, он смог воспользоваться доверенными ему ключами и мог держать их в руках с властью, связывая и развязывая. Никто из обладающих нерешительным темпераментом не может выполнять такого служения. Для этого необходимо соответствие между характером служителя и характером служения. И тот, и другой должен обладать характером церкви, которую и врата ада не смогут одолеть. К сожалению, эти врата ада уже одолели многих христианских работников, потому что они были всегда из числа колеблющихся. По этой причине на них нельзя полагаться в труде. До тех пор, пока мы не изменимся, мы не способны будем выполнять то особое служение, которое может быть нам даровано. Но слава Богу, что у него имеются возможности изменить наши характеры, как он изменил характер Петра. Он силен справиться со всякого рода немощами, которые искажают нашу жизнь. Он силен так нас восстановить, что мы будем соответствовать его целям. Библия говорит нам, что Петр по откровению смог признать Иисуса Христом Сыном Бога Живого. Он никогда не мог бы самостоятельно совершить этого дивного открытия, и никто не мог бы наделить его таким познанием, только Бог мог возвестить его ему. С момента исповедания, совершенного Петром, Иисус начал говорить своим ученикам о непосредственно предстоящих ему страданиях. Затем он им ясно сказал о своем приближающемся распятии и воскресении, на что Петр возразил: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Обратите внимание на внезапный взмах маятника. Петр, который только что достиг таких величественных высот духовного опыта, вдруг погрузился в такие опасные глубины. Мы уже слышали, что Господь открыто признал, что Петру были даны дивные божественные откровения. И вот теперь мы слышим, как он говорит, что Петр является орудием в руках сатаны. То Петр заявляет Христу: «Ты Христос, Сын Бога Живого», то он действительно его укоряет. Эти два момента, столь близкие по времени, являются разными полюсами в его духовном опыте. И вот тот же человек, который оказался сосудом откровения Божьего, в течение очень короткого времени оказался инструментом в руках сатаны, который пытался воспрепятствовать Христу взойти на крест. Господь тотчас же возразил, обратившись непосредственно к Петру, которому он так недавно сказал: «Блажен ты». Теперь он говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Очень короткое время прошло с тех пор, как он заявил, что «ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Но как же можно было человека, которого одолел сатана, использовать для созидания церкви, относительно которой Бог заявил, что врата ада ее не одолеют? Если действительно можно было воспользоваться Петром для этой цели, тогда необходимо, чтобы он подвергся основательной перемене. И это именно то, что в нем произошло. Обратим внимание на повествование, изложенное в 26 главе Евангелия от Матфея. Когда ученики собрались вокруг учителя после празднования пасхальной вечери, он им сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада».» Петр со свойственной ему импульсивностью тотчас же возразил: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Петр явно противоречил Господу. Но вот поступая так, он не заметил, что это всего лишь показная храбрость. Он был убежден, что говорит правду. Случилось все это так потому, что Петр был уверен в себе, полагая, что Господь особенно усилил свое общее заявление по отношению ко всем ученикам. Обращаясь к Петру, он, не сомневаясь, включил его в число тех, которые его покинут. Он обратил внимание даже на детали, описывая те глубины, в которые он впадет, отрекаясь от Господа. Но вот так глубоко была укоренена уверенность Петра, что все слова Господа не смогли убедить его, и он возражает ему еще более страстно, чем прежде: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Петр не пытался кого-либо обманывать. Он думал над каждым словом, которое произносил. Он любил Господа, хотел следовать за ним безоговорочно. Когда он говорил, то выражал свое сердечное желание, только он ошибался относительно того человека, каким он был. Петр хотел бы заплатить крайнюю цену за то, чтобы последовать за Христом. Но он был еще не тем человеком, за которого он себя почитал. Он был не способен заплатить такой цены. Спустя некоторое время после того, как Петр сделал свое повторное заявление, что он последует за Господом, чего бы это ни стоило, Господь сказал ему и еще двум другим ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Однако все трое заснули. Затем он особо обратился к Петру и сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Но сам сказал: «Дух бодр, плоть же немощна». Таков был Петр. У него было доброе желание, но он был так немощен. В одно мгновение обстановка опять изменилась. Изменился Петр с переменой обстоятельств. Множество людей пришло взять Иисуса, и чувства Петра пришли в движение. Он протянул руку, извлек меч и отсек ухо слуги первосвященника. Не это ли его доказательство готовности умереть за Господа? Но подождите минуточку. Иисуса взяли и увели. Где же Петр? Тогда ученики, оставив его, бежали, и Петр оставил своего Господа. Марк говорит, что Петр издали следовал за ним и даже внутрь двора первосвященника и сидел с служителями и грелся у костра. Внезапно одна из служанок первосвященника узнала его и воскликнула: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся и сказал: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел он на передний двор, и запел петух. Может ли это быть Петр, который в тот же день отсек ухо слуге первосвященника? Да, это Петр, но его одолел страх, когда служанка первосвященника узнала в нем одного из учеников. И вот тогда он отрекся от Господа. Мгновение назад он был готов любой ценой последовать за ним, если бы даже было необходимо за это отдать свою жизнь. А сейчас он хочет одного – любой ценой сохранить свою жизнь. Огромная волна эмоций, которая накатилась прежде, на него миновала. И в то время, когда Иисуса судили в судилище, Петр пытался избежать всякой причастности к его страданиям. Вот так он оказался у выхода. Но и здесь он слышит, как другая из служанок говорит стоящим рядом: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять вдруг разразился следующим отречением. Матфей говорит: «И он опять отрекся с клятвой, что не знает этого человека». Вскоре после этого некоторые из стоящих вокруг подошли к нему и сказали: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. Возможно ли, что это был Петр, человек, который трижды отрекся от него заверениями и клятвами? Да, это Петр. Но скорбь Петра не была поверхностна. В его характере проявился основной изъян. Он руководствовался чувствами, а потому поведение его никогда нельзя было предвидеть, но таковым всегда является поведение людей, руководствующихся своими чувствами. Энтузиазм таких людей выносит их порой на самые высокие вершины, но в другие моменты подавленность повергает их в глубочайшие бездны. Эти люди могут получать откровения Божьи, но они могут и превращаться в препятствие на пути к целям Божьим. Они способны говорить и действовать под натиском внезапного импульса, но этот импульс может быть и не от Бога. Очень много проблем в деле Господнем возникает в силу коренных дефектов в жизни его слуг. А так как это горе является коренным, то оно требует коренного исправления. Петр был прямолинейным характером. Он не поддавался дипломатии и двойному поведению, но у него были сильные чувства, и он доверялся своим чувствам до того дня, когда проверка ему доказала, что он не оказался человеком непоколебимой преданности Господу. Но тогда он уже не стал доверяться чувствам. Братья и сестры, вполне возможно, что наша воображаемая любовь к Господу несколько больше, нежели наша практическая преданность. Наша эмоциональная реакция на его любовь не обязательно является столь глубокой и столь чистой, как мы полагаем. Мы чувствуем, что любим его, но в то же время мы живем в сфере своих душ, когда нам кажется, что мы действительно таковы, как чувствуем. Мы чувствуем, что хотим жить только для него и хотим умереть за него, если он того пожелает. Но если Господь не сокрушит нашей самоуверенности, как он сокрушил ее в Петре, наши чувства нас обманут, и наша жизнь окажется непрестанными колебаниями. Петр не говорил сознательно лжи, когда он уверял в своей преданности Господу. Но чувства привели его к тому, чего не было в действительности. Страшно говорить ложь, но и недостойным делом является доверчивость ко лжи. Если мы будем продолжать доверять своим чувствам, Господь позволит нам убедиться с помощью серьезного сокрушения в ненадежности нашей эмоциональной жизни. Мера нашей способности следовать за Господом является мерой наших желаний следовать за Ним. О, если бы мы могли осознавать тот факт, что Церковь является вечно непоколебимым строением. Основанием Церкви является скала, и каждый камень в этом строении происходит из той же скалы. Если наши характеры еще не достигли соответствия с характером Церкви, то как мы можем надеяться иметь часть в этом строении? Если мы пытаемся строить из заменителей, мы подвергнем опасности все строение. Камни, обладающие другими качествами, нежели скала в основании, не выдержат возлагаемой на них нагрузки, так что наши попытки участвовать в строительстве выразятся в итоге в крушении, превратившись в потерю для нас и для других, а также в потерю драгоценного времени, необходимого для завершения дела. Мы хорошо поступим, если обратим внимание на это слово. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам 15:58. Благодарение Богу, Петр пришел через сокрушение к тому, что увидел собственные слабости. А его падение оказалось столь глубоким, что поколебало его самоуверенность. Неужели нам наши прежние ошибки не представляются достаточно серьезными, чтобы убедиться в нашей серьезности? Мы молимся о свете, необходимом для нашего положения. Но осознание наших прежних ошибок не является ли достаточным светом, чтобы побудить нас к тому, чтобы пасть ниц перед Господом в искреннем раскаянии и позволить Ему, чтобы Он вновь обратил и образовал нас, как он образовал Петра. Когда крушение Петра показало ему, каким он был человеком, он вышел вон и горько заплакал. Начиная с этого часа, Господь стал его преобразовывать, пока его характер не стал соответствовать новому имени, и тогда Петр был способен воспользоваться ключами Царства Небесного с могущественным результатом. Мы не можем ожидать, что окажемся могущественными инструментами, как Петр, но мы можем верить, что Господь будет милостив к нам и к нашей жизни. Необходимо, чтобы в наших характерах совершались радикальные перемены, если нам надлежит быть христианами-тружениками, достойными этого звания. Глава 3. Друг людей. Любить братьев – это основная сущность жизни каждого христианского труженика. Но не менее существенной является любовь ко всему человечеству. Соломон сказал: «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным». Притча 17.5. Бог – Творец всех людей. И никто, кто не любит или пренебрегает кем-нибудь из них, не может быть его достойным служителем. Человек согрешил, это верно. Но вот падший человек оказался предметом искупительной любви, и Господь, искупивший человека, сам был человеком, подобным другим людям. Он постепенно рос от детства до полной зрелости. Когда же Бог приобрел мужа желаний в личности своего сына, и когда он его превознес, посадив одесную себя, Церковь оказалась в нем новой тварью. Когда вы действительно достигнете понимания Божьего Слова, тогда вы представите себе, что выражение «дети Божьи» не столь значимо, как выражение «человек», Тогда вы также поймете, что выбор Божий и избрание Божье ставит себе целью прославить человека. Когда вы посмотрите на место, которое занимает человек в целях Бога, когда вы станете рассматривать человека в фокусе всех его помышлений и желаний, когда вы посмотрите, как Господь смирил себя, чтобы принять образ человека, тогда вы научитесь высоко ценить человечество. Когда наш Господь был на земле, Он сказал: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Марк 10:45. Он сказал, что Сын Божий пришел послужить людям. Здесь мы видим отношение Господа к человеку. Серьезнейшим недостатком многих трудящихся в деле Христовом является недостаток любви к человеку, недостаток уважения к человеку и умения представить себе ценность человека в очах Божьих. Мы сегодня чувствуем, что достигли больших высот, если уже начали любить детей Божьих. Но достаточно ли этого? Необходимо умножить любовь, необходимо своей любовью охватить всех людей. Необходимо видеть, что все люди драгоценны перед Богом. Нет сомнения, что вы заинтересованы в некоторых особенно интеллигентных людях, в некоторых, которые в том или другом отношении являются выдающимися. Но вот я хотел знать не то, что вы заинтересованы в людях в необычной мере, а что вы заинтересованы просто в человеке. Это вопрос особой важности. Фраза «Сын человеческий пришел» заключает в себе прежде всего, что Господь был весьма заинтересован в нем, что Он сам стал человеком. До какой степени вы заинтересованы? Может быть, вы думаете, что не имеет большого значения, в какой степени вы заинтересованы тем или другим человеком. Или, может быть, не следует обращать большого внимания тому или иному человеку, но как же смотрит Господь на этих людей? Он пришел в среду людей, как Сын Человеческий. Он так ценит человека, что сам стал человеком, чтобы полнее и шире послужить ему. Поэтому весьма удивительно и весьма печально, что многие дети Божьи слишком мало заботятся о людях. Братья и сестры, постигли ли мы значение слова «Сын Человеческий пришел»? Это слово означает, что Христос заботится о всем человечестве. Совершенно ненормально, если мы заботимся только о немногих. Интерес к человеческому роду – это основное требование, предъявляемое к каждому христианскому труженику, который не должен проявлять интереса только к определенной его части. Ибо так возлюбил Бог мир. Его любовь объемлет всех людей. Таковой должна быть и наша любовь. Мы не должны ограничивать нашего интереса к его детям или к какому-то частному классу людей, но мы должны проявлять любовь ко всем. Годы обучения приучили нас к тому, что мы говорим о некоторых людях как о братьях, а о других людях как о просто людях. Но, может быть, мы уже начали ценить тот факт, что некоторые люди – это действительно наши братья, и научились ли мы дорожить и тем старым фактом, что все люди – это просто люди? Увы, многие из тех, которые открыто признают, что они служители Господа, никогда еще не открывали своих сердец для своих ближних. Если бы мы могли глубоко зафиксировать внутри себя, что Бог наш Творец, и что все мы люди – Его создания, как же тогда мы можем пользоваться преимуществом перед другими? Если в общении с другими людьми мы ищем собственных выгод, тогда наш труд обладает весьма ограниченной ценностью в очах Божьих, несмотря на то, что внешне он может быть очень велик. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ради человека Господь Иисус пришел на землю. Он пришел ради особой цели, чтобы послужить человеку. Это был тот снедающий интерес к человеку, который побудил его оставить небеса и спуститься на землю, чтобы послужить людям, вплоть до того, что он отдал свою жизнь ради их искупления. Та побуждающая сила оказалась страстной любовью к людям. Его служение – это результат любви к людям, и потому что любовь его была безграничной, он мог служить людям до крестной смерти. Если вы попытаетесь проповедовать Евангелие еще не спасенным, но вас никогда не касались слова «и создал Господь Бог человека», так что вы стали приближаться к людям как к своим друзьям, если у вас не более нежели случайный интерес к людям, тогда вы не способны проповедовать Христа как жертву умилостивления за многих. Вам необходимо понять, что Бог создал человека по своему образу, что он чрезвычайно дорог в его глазах. До тех пор, пока человек не окажется предметом любви, мы не можем послужить людям. У многих христианских тружеников, в общем, скверное отношение к людям. Они считают их бременем, порой они обижаются на их дела и не могут их простить. Как же мы сами по природе грешники можем сомневаться и не прощать грешников? Как же мы не можем понять их слабости и недостатков? И как мы можем не дорожить ими, если знаем, что они драгоценны у Господа? Он добрый пастырь, может все забыть и отправить на поиски заблудившейся овцы, Дух Святой может разыскивать потерянную драхму, Отец может приветствовать блудного сына. В притче, которая записана в Евангелии от Луки, мы видим, что любовь Божья может расходовать себя свободно для искупления одной единственной души. Неужели мы не в состоянии видеть интенсивности любви Божьей к человеку? Братья и сестры, во свете страстных забот Божьих о человеке, можете ли вы с безразличием смотреть на окружающих нас? Мы до тех пор будем лишены всякой ценности в глазах Божьих, в служении Ему, пока наше сердце не станет просторней, пока горизонты наши не расширятся. Нам необходимо видеть ту ценность, которую Бог придает человеку. Нам необходимо видеть человека в вечных целях Божьих. Нам необходимо видеть значение искупительного дела Христа. Без этого напрасно себе представлять, что достойные наказания создания, как вы и я, могут иметь часть в великом деле Божьем. Как же можно воспользоваться человеком для спасения души, если он не любит этой души? Если бы только можно было разрешить это основное затруднение в деле отсутствия любви, тогда уменьшились бы многие другие трудности по отношению к людям. Мы полагаем, что некоторые слишком уже невежественны, другие очень жестоки, но эти проблемы исчезнут, когда наша основная проблема – недостаток любви к людям – будет решена. Когда мы сойдем с пьедестала и научимся быть среди людей, тогда мы уже не будем презирать некоторых. Некоторые из наших христианских тружеников, воспитывавшиеся в городе, посылаются в деревни для работы среди крестьян и превозносятся над ними. Но как это не похоже на сына человеческого, который пришел, чтобы всем послужить? И куда бы вы ни отправились проповедовать Евангелие, если вы не будете поступать как сын человеческий, вы потерпите урон своей миссии. Если вы работаете среди других с каким-то снисходительным отношением к ним, не ошибайтесь в отношении снисходительности и Христова смирения. Сознательное снисхождение – это поддельное смирение, истинное смирение – оно бессознательно. Когда Христос пришел в среду людей, Он пришел как истинный человек. Он жил среди людей как истинный человек. Многие христиане-труженики, когда они движутся среди людей, производят впечатление, будто они оказывают другим свое расположение, обращаясь с ними. Наше поведение никогда не должно заставлять других чувствовать, что мы от них как-то отличаемся. Если мы не можем быть сынами человеческими среди людей, мы никогда не сможем служить людям по-настоящему, а также не сможем верно служить Богу. Божьи труженики должны вполне освободиться от своего «я», им необходимо быть несознательно смиренными. Незнающий и неспасенный человек не отличается от вас и от меня в других отношениях, а только и у меня, и у вас имеется свое определенное место в целях Божьих, а у него свое место в искупительном деле Божьем, как и у вас и у меня. И он обладает известной потенциальностью для Бога, как вы и как я. Может быть, вы скажете, что незнание других не составляет никаких проблем для меня. Мои трудности возникают, когда прихожу в соприкосновение с вероломными людьми, с людьми безнравственными. Но каково же должно быть мое отношение к ним? Вам необходимо оглянуться на собственную жизнь. Где же вы были, когда благодать Божья вас нашла? И где вы сегодня по благодати Божьей? Если в каких-то отношениях вы являетесь другим человеком, то это только дело Его благодати. Вы только подумайте о том, что совершила для вас Божья благодать. Когда вы смотрите на Его благодать, вам остается только смиренно склониться перед Ним и сказать: «По природе я такой же грешник, как и они, но по благодати я уже спасенный грешник». Размышление над тем, что совершила для меня Божья благодать, никогда нас не будет надмевать. Оно будет нас всегда очень низко склонять перед Ним. Если ты отличаешься от других, то кто же сделал тебя другим? Что же ты имеешь, чего бы ты не получил? Но если ты это получил, то почему же ты не воздаешь славу тому, кто дал тебе это? Созерцание всегда ударяет нас рикошетом, но нам предстоит всегда обращаться с любовью к грешникам. Если даже мы придерживаемся того мнения, что у каждого Божьего служителя имеются свои функции, нам не следует забывать, что как ни различные их функции, все истинные Божьи служители подобны друг другу в том отношении, что они проявляют интенсивный интерес к людям. Если вы не находите удовлетворения в грешниках, если даже вы хотите их избегать, то чего же вы надеетесь достичь, проповедуя им Евангелие? Удаляется ли врач от больных пациентов? Если мы ищем погибших, потому что пришли посмотреть на драгоценность для Бога в каждой единственной душе, тогда нам необходимо идти навстречу к ним, но не по долгу обязанности, а по принуждению непреодолимой привлекательности. Когда мы к ним приближаемся в стихийности любви, то мы обнаруживаем, что неограниченные поля служения открываются для нас, и по милости Божьей мы окажемся служителями Божьими. О, если бы мы могли рассматривать каждое живое существо как живую душу в ее неизмеримой привлекательности. Нечто иное мы бы испытывали по отношению к спасенным, если бы могли представить себя простыми людьми вместе со святыми. Нечто подобное мы бы испытывали по отношению к неспасенным, если на нас прольется божественный свет, и мы действительно станем рассматривать каждого как друга человека. Когда мы будем их ценить, а затем и любить, тогда мы окажемся в гармонии с Господом и Его желаниями приобрести их для Него, чтобы они были материалом в Его руках для основания Церкви. Если же вы или я станем пренебрегать какой-то человеческой душой, то мы окажемся недостойными для служения Сыну Человеческому, потому что Его труженики – это служители людям, которые считают своей радостью служить своим.